Христос воскресе! Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях, в студии вместе со мной, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков, батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры!
Сегодня хочу очень интересную тему вам предложить для обсуждения, и если кратко ее сформулировать, то звучит она так. Условности в православии и как они влияют на нашу веру. Ну, например, почему Русская Православная Церковь живет по юлианскому календарю, когда весь мир и большинство православных церквей давно перешли на календарь григорианский. Отсюда, естественно, разные даты праздников у нас, у католиков. И потом, если мы заглянем в Библию, то увидим, что Христос родился на несколько лет раньше, чем дата, которая ведется якобы от Рождества Христова. Или, например, праздники, которые, как мы знаем, просто во многих местах вместо языческих подставлялись и все. И, в принципе, если так взглянуть на богослужебный круг, то получится, что библейская история, которую мы знаем, то это такая немного, знаете, подогнанная реальность под наше понимание, чтобы нам, как людям, было удобнее с этим жить, удобнее работать, чтобы мы знали, когда в храм приходить, что вообще там происходит. То есть есть очень много условностей в православии, которые мы приняли на веру. Но вот есть ли за этими условностями какая-то реальность, какие-то действительно живые события? Вот в этом попытаемся разобраться.
Кстати, по поводу календаря, у нас была в Русской Православной Церкви попытка перейти на новый стиль.
Ну да, там с календарем вообще сложная, с одной стороны, история.
В 18-м году, да, до сих пор, да, при патриархе. И мы бы, наверное, бы перешли, ничего такого страшного нет. Просто потом все это ассоциация была с советской властью, многие люди не принимали. И для них вот непринятие нового стиля, кстати, Иван Алексеевич Бунин не принял ведь его, так и пишет в своих дневниках, тоже вот как раз символ своего рода является условностью. Не принимаю календарь, не принимаю вашу, как он там писал, проклятую новую власть. Для него непринятие календаря как раз символизировало, что он не согласен с политикой нового правительства государства.
Но с календарем тут, видите, далеко-то ходить не надо, как помнится, недавно у нас была Пасха, и очень многие люди, вот я серьезно говорю, я прямо вживую слышала, они говорили о том, что типа, ребят, там 8 апреля у католиков была Пасха, да, 16-го там у православных, типа, а что там, два бога воскресло? Ребят, у вас что-то с головой не так, почему? Ну, то есть понятно, что с одной стороны человеку не хватает, может быть, образования, да, чтобы понять все эти процессы, а с другой стороны, просто на каком-то простом, примитивном, бытовом уровне это действительно дает вот какие-то такие непонимания. То есть ты пытаешься зайти вот в эту вот христианскую веру, и у тебя сразу же мозг рациональный натыкается на какие-то вопросы. И ты такой, а что дальше-то делать? Ну, что-то не знаю, я, наверное, туда не пойду.
Это ведь в любой вещи такие вещи происходят. Вот представляете, я прихожу в театр, и Спартака там, блядь, ставят. И люди бегают, но я-то понимаю, что прыгать-то Спартак так высоко ведь не мог, правда ведь? И машут они не мечами ведь, а палками машут-то ведь.
Ну, вы лучше.
И все, я поворачиваюсь, ухожу. Потому что это совершенно невозможно. Это же неправда все. Вранье все одно сплошное, я там на сцене вижу. Но если человек немножечко с головой, то он понимает, что есть определенные условности, которые создают для нас вот какое-то впечатление, какой-то образ. И человечество во всем буквально именно живет вот этими вещами.
Проблема в том, что Спартак – это не книга жизни, а Библию, веру мы воспринимаем.
А язык-то у человека, язык-то у человека ведь один. Он же говорит и о вещах бытовых на этом языке, и о вещах божественных. Порой и слова-то у нас даже одни и те же. Мы говорим «Отец» – это тому человеку, который нас родил, воспитал, и мы говорим «Отец» в отношении Бога. Здесь высокое и как бы низкое сходятся, потому что язык один. И, конечно же, это определенные условности, но не просто условности, это определенные символы. А символы вот у нас, к сожалению, люди часто примитивно так понимают немножечко. Символ для них это просто какой-то знак, вот как Динамо, там команда, болельщики есть, у них буква Д, по-моему, нарисована, да, вот, и просто значок какой-то, марка чего-то. Нет, изначально символ понимался как вещь гораздо более глубокая. Из истории мы знаем, что это латинское слово, и оно обозначало предмет, который разламывались, скажем, друзья-родственники, уносили с собой, через какое-то время приходил гонец там или какой-то близкий человек, подавал одну частичку этого предмета, а другой доставал у себя из шкафа другую, соединял, и они понимали, что есть вещи, которые их соединяют вот через этот символ. Символ – это то, что нас соединяет с какой-то реальностью. В нашей вере это нас соединяет с духовной реальностью. К сожалению, это даже вот, вы вот примеры приводили там различные, даже в законах Божьих, всяких книжках, там не совсем правильное такое понимание символа. Скажем, описывается богослужение, и говорят, что вот, вот совершается вход, идет священосец, он изображает собой Иоанна Предтечи, вот диакон с Евангелием, там проповедь, там вот священник идет, он изображает Христа. На самом деле, надо слово говорить «являет». Он являет в этот момент нам Иоанна Предтечу, и проповедь, Слово Божие являет, и Христа являет. Также точно и праздники. Их задача ведь не в том, чтобы нам как-то исторически изобразить определенные даты, когда это, что там происходило, вот, а именно явить это событие, чтобы мы его пережили и прочувствовали, и оно нам показалось достоверным, и чтобы мы его приняли. Вот это главная задача всех этих вещей. Но если так вот примитивно, конечно же, рассуждать, что вот тут что-то не совпадает, там что-то с чем-то не совпадает, то покажется человеку, что вопросы веры, они, конечно же, неправильные. Я помню еще давно, в 90-е годы, тогда выходил журнал, назывался очень смешно «Наука и религия». Но в основном там все было атеистическая пропаганда. Я там помню, писали об исследовании плащаницы Туринской вот этой Христа. Я перед школьниками что-то рассказывал им, и потом подходит юноша, показывает мне этот журнал и говорит: вот посмотрите, провели там какой-то анализ, и она вот в таком-то веке, предполагает ученые, согласно анализу, была создана эта плащаница. И, видимо, тоже вот от меня ожидал такой реакции: надо же, надо же, я-то
сейчас
и не знал.
Сейчас все рассыплется, да. вся моя вера,
как хрясь, это все самое. А я пожал плечами и сказал: ну и что? Какая мне вот разница, в каком она веке была создана? Ведь самое-то главное, какой я в ней ее смысл вкладываю, и что она мне являет. Иногда людей вот смущало, что у нас, допустим, много там частиц чего-то там, каких-то святынь. В этом храме находится там частицы, вот в этом это такое было, к сожалению, явление. А с другой стороны, если человек вот так вот к этому относится как к символу, так и без разницы, подлинно это та вещь, подлинно ли те ступени, по которым шли апостолы, Христос, подлинно ли это не важно, это не историческое событие. Для меня это в духовном смысле, это все подлинное, потому что я их таковыми воспринимаю. Это символ, это для меня определенный язык. Вот как я раскрываю книгу, я читаю слова, а там что такое я вижу? Бумагу и что-то черное помазанное. Но эти слова, вот эти, точнее, значки сливаются в слова сливаются в фразы. А фразы для меня строят в моем воображении, в моей голове целое событие. Ведь если так вот по большому счету взять, прочитали мы книгу, скажем, какой-то роман, и у нас сердце забилось там, или испуг у нас пришел, а с чего бы этому все произойти? Потому что мы увидели за этими знаками какую-то реальность. И мы почувствовали, человек прочитал книгу, сидит, смеется. Что смеется? Другой подойдет, скажет: тут смешно, вот ничего нету, страница испачканная, какая-то все. Он говорит: да это что ты? Тут так интересно. Вот определенный язык, то есть это определенный язык. Ведь человек не всегда объяснялся и объясняется только словами даже. Мы знаем в Священном Писании, что иногда какие-то люди, пророки, скажем, они какие-то события объясняли символически. То есть совершали какие-то действия просто-напросто. И люди, глядя на это действие, они расшифровывали вот для себя то или иное событие, которое им преподносилось. Ну, то есть, начинал человек там что-нибудь носить на себе, как-то вести себя по-другому, и это становилось вот как раз для всех знаком, символом. И поэтому, я думаю, вот в этом и цель вот этих всех вещей. А то, что у нас те или иные события, праздники, что-то исторически не совпадает. Кстати, у нас иногда такие две крайности есть, либо такое предположение, но, кстати, по-моему, даже у библеистов, христиан такого никогда не было, что в Библии там каждая буква верна. Во-первых, буквы-то бывают там и разные, есть разные списки Священного Писания, и там есть небольшие разночтения в каких-то
переводы Библии,
словах, в переводы разные. Могут быть, там могут быть, вот даже читаешь Библию, смотришь, вот стоит одна дата, а в скобочках другая дата стоит, потому что по другому тексту это вот так вот, географические названия там, хронологические, иногда такие упрощения, раз в Евангелии, допустим, и сокращается количество родов там, допустим, да, а почему, говорю, да символически, люди как раз в ту эпоху-то они более символично мыслили, чем мы сейчас, просто там немножечко язык другой, мы ведь еще воспитаны как раз на греческой вот логике, философии, а там разговаривали притчами, вот притчу рассказал, а что такое притча, это тоже ведь символ, правда ведь, и вот через эту притчу люди для себя слушали и воспринимали какую-то реальность, поэтому меня вот совершенно не смущает, что у нас там какие-то календари там не совпадают, что какие-то появились даты и праздники, которые условный характер имеют. Тем более, что надо сказать, что все-таки и богослужения, и традиции наши, они складывались как ответ на какой-то вызов порой даже сегодняшнего дня. Вот у нас событие такое есть, Радоница. Мы все знаем его, весь народ на кладбище валит. А на самом-то деле это же чисто изобретение русской церкви. Его не знают там в других местах-то, совершенно не слыхали. Даже в некоторых регионах Радоница не на вторник приходится, а на понедельник. И специалисты говорят, что просто был языческий праздник славянский, тризны, и церковь вот как бы наложила на него день поминовения усопших, что люди не ходили на могилы там с продуктами, не совершали языческие обряды, а все это дело воцерковить. Наша задача христианская – это всю человеческую жизнь воцерковить, то есть наделить новыми смыслами, чтобы пусть за старыми даже вот какими-то знаками, символами появился новый смысл. Как мы знаем, Рождество Христово тоже связано с праздником языческим зимнего солнцестояния, праздник солнца был, а у нас солнце, правда, Христово. Ну и все, и прекрасно. Или вот, допустим, у нас жены мироносицы есть такой праздник, сейчас очень распространенный. Но вот еще...
Который в пику 8 марта чаще
всего. Да, совершенно верно. Потому что как-то, ну, не очень-то его, скажем, столетия назад или два там отмечали. Тем более, что вообще немножко так натянутость чувствуется.
Ну и вообще, чего это? Мы же православные, у нас же должны быть свой календарь, да, свои праздники.
Все верно.
Чем мы хуже вот этих вот светских людей, которые не верят? Цветочки они, видите ли, на 8 марта получают. Чем мы хуже?
Тем более, что там не только жены мироносицы были, но еще два важных персонажа, Никодим и Иосиф из города Аримафей, которые самые важные действия совершали, погребение, как бы они тут почему-то в жены мироносицы не попадают в категорию. Ну вот увидели, ну и хорошо, и пусть будет. Пройдет какое-то вот событие, возникнет что-то новое, и новое появится, а немножко какие-то вещи будут отходить на второй план, потому что здесь христианская вера и традиция – это вещи живые. Вообще считается, что примерно даже в обрядовой какой-то стороне каждые 10 лет обязательно происходят какие-то изменения. Даже это касается, мол, старообрядцев. Я не могу сказать насчет старообрядцев, но то, что в православной церкви вот у нас вот постоянно происходят какие-то изменения, и это воспринимается вполне нормально, потому что если это процессы естественные, не вызванные каким-то таким искусственным образом, Поэтому, я думаю, совершенно не нужно смущаться этих вещей, а нужно понимать и людям объяснять. Ну, если кто-то там желает там что-нибудь в пику сказать, вот, так надо тоже его спросить, а почему-то октябрьские-то праздники в ноябре празднуют, а, товарищи? Ведь Октябрьская революция празднует в ноябре. Ну, странная же вещь, не верю я в Октябрьскую революцию. Нет, не могла она в ноябре произойти.
Смотрите, почему, что смущает. То есть, смущает именно количество огромное вот этих вот символов и то, какое огромное значение им придается. То есть, смотрите, есть там, ну вот та же самая книга про Спартака, да, но нам никто не говорит, что если ты ее не прочитаешь, ты там попадешь в рай или в ад. А тут, извините, дело идет о спасении моей души. Я хочу спасти свою душу. Я хочу обрести там жизнь вечную, но для этого мне предлагают просто огромный набор каких-то условностей и допущений, и говорят, что ну и что, что это условности, ну это же вот
символ. А каких условностей, никаких для спасения-то ни одного я не знаю, как я, назовите хоть одно.
Не, ну вот там праздники, да, то есть вот...
Ну и не верите вы в праздники, чего вы не спасете, что ли? Ну не знали апостол Павел, и когда празднуется память жизни мироносец, ничего не спаслись ведь. Это все прилагается, вот знаете, как вот все-таки тут всегда надо не забывать такие вещи, как Господь говорит, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Вот оно, спасение, и заключается в искании Царства Божие и правды Его. А остальное все приложится. Будет, вот оно есть, хорошо, и оно не является условием нашего спасения. Вот это очень важно, я думаю, понимать.
Поэтому... Смотрите, нам в храме священники периодически говорят о том, что важное условие спасения – это ходить в церковь, молиться, соблюдать посты, а тут получается, что ходить в церковь, ну, а зачем, если это один большой символ, соблюдать посты, ну, так это тоже один большой символ, то есть любое действие получается, что ты можешь верить в Бога, да, тебе нужно, как бы, нужен какой-то обряд для того, чтобы понимать, как это происходит, что ты не стоишь на месте, а ты как-то духовно развиваешься, но с другой стороны, это, ну, но это всего лишь символ.
Я вот не уверен, что батюшки говорят, вот если будешь яичко скушаешь великим постом, то ты в ад попадешь. Я что-то сомневаюсь, что сейчас в наше время батюшки так говорят.
Ну, будем надеяться, что нет.
Да, поэтому, я думаю, это они говорят просто о каких-то вещах, ну, как раз, которые прилагаются. Но я надеюсь, что батюшки еще у нас и говорят о самом главном, об искании вот именно правды Божией, о жизни по-евангельски. А остальное... Вот вы знаете, я помню, приходил в храм в 80-е годы, когда священникам нельзя было говорить практически ни о чем. Я помню, один батюшка вышел в Иоаннопритическом храме и рассказывал прихожанам, как правильно креститься. Так я слушал, разинув рот, потому что я нигде этого не мог услышать, о каких-то вещах, которых элементарных, которые, ну, просто в каждой книжке написано. Ну, где бы это было знать? И для меня, допустим, знаком того, что я являюсь православным христианином, это именно в нужные моменты правильно совершать крестное знамение. Для меня это было очень важно. Вот. Но, конечно же, ведь видите, человек же, он приходит в церковь, а церковь, это же, кстати, это не здание вообще, это школа. Это школа, где человек учится. Для чего нужно ходить в церковь? Для того, чтобы учиться. А там есть первый класс, есть второй класс. Вот я помню первых даже выдающихся наших евангелистов, проповедников там. Вот был такой отец Александр Мень, знаменитый проповедник, книги писал там духовные. И еще в конце 80-х годов начинал выступать по дворцам культуры, по всяким и прочим, перед московской интеллигенцией, перед людьми очень грамотным, с высшим образованием, порой со званиями, и они писали записки, и писали там: «Батюшка, ответьте, пожалуйста, на важный вопрос, вот куда ставить свечки, за здравие, а куда за упокой?» какой? Или ответьте вопрос, какие молебны, когда и куда заказывать? Представляете, какие они, он про вечную жизнь, что он нам рассказывает? Они вот такие вот вопросы задавали. Конечно, он говорил о других вещах, но часто так в тот момент люди, когда находились в первом классе, то для них, конечно же, вот важно было научиться, как в прописях, вот эти крестики-нолики рисовать. Ну, научился человек крестики-нолики рисовать, и все, он переходит во второй класс, в третий. Так же вот и примерно наша духовная жизнь. То есть, не нужно давать твердую пищу тем людям, у которых еще зубы не выросли. Об этом апостол Павел говорит, младенцы еще являются во Христе. Но, с другой стороны, кормить взрослого человека все время кашками – это тоже не дело. Здесь все должно быть все-таки во многом индивидуально. И проповедь – это такая вещь, которую она усредненная всегда, кстати, у священника, потому что там люди в храме и первого класса, и десятого уже находятся. Нужно, чтобы и тем польза, и другим, и этим понятно, и этим понятно. Но материалов самых серьезных, самых хороших о христианской вере, о глубине и о спасении, я думаю, очень много сейчас, если человек он старается научиться жизни христианской по-настоящему, то он для себя найдет и не будет тормозить, когда он встретит какие-то недоумения у него возникнут по поводу тех или иных вещей, которые ему кажутся странными, непонятными и даже порой нелепыми.
Ну вот смотрите, Библия это ведь тоже по-хорошему некий символ. Просто этому
да,
символу
совершенно верно.
Придали сакральное значение и сказали, что это там книга книг, книга жизней. Условно, да, опять же, прочитаешь, и вот ты там попадешь в рай. Там, не
ну нет, ну так не говорят, вы чего это. Вот. Дело в том, что сколько атеистов перечитали, и
нет,
даже
я говорю,
богоборцами
это
остались.
Сильная условность, конечно, да, но и тем не менее, вот смотрите, мы не очень ли много мы накрутили вот вокруг вот
ничего
символики,
которая,
нету. Собственно, держится?
Да нету никакой символики, что это, мне кажется, книга ведь, Библия, она, понимаете, мы не в Библию ведь верим, мы верим все-таки в Бога. Вот нужно не забывать, что самого-то главного. А человек верить и жить по-христиански может, даже не прочитав Библии. Он откуда-то об этом, допустим, узнал. Пришел с хорошим проповедник. Господь Бог ему сам лично открыл каких-то вещах. Ну, вот бывает вот такое откровение Божие на человека снизошло. И вот он вот живет. Да, ничего не прочитал, ничего не грамотный. Поэтому, я думаю, каждому здесь дается. Меня знаете, что беспокоит? Что вот вы говорите действительно о сакрализации некоторых символов. Потому что у нас долгое время, скажем, боялись переводить Библию. Нельзя, мол, три священных языка, даже тоже Библию, допустим. Есть там еврейский, греческий, латынь. А что вы там на национальные языки переводить? Это ни в коем случае нельзя. С какими-то праздниками, допустим, с какими-то событиями. Вот подсвечник стоит в храме, все, вот символы, все, сдвинь его, вот, и все поменяется, и вера наша поменяется, и мы не спасем. Вот сакрализация вот такая вот, она, конечно же, вещь такая достаточно опасная. Вот, поэтому эти сакральные символы, они священные, и они являются в той мере, в какой они нам являют духовную реальность. Если они перестают в какой-то момент работать, а то и являются своей противоположностью, то они превращаются в идолов. Идолы ведь это то, что становится между Богом и между человеком.
Ну, то есть, получается, что мы сами лично закладываем некие смыслы в какие-то там вещи, явления, даты.
Совершенно верно, в том смысле, что мы ожидаем, что вот эта вещь нам откроет духовную реальность. Если вот это наше ожидание, оно действительно искреннее, глубокое, то мы можем в самых простых вещах даже эту реальность открыть для себя. Ну вот Моисей идет по пустыне, и нет у него ни Библии, нет у него ни причастия, ни креста нету, и никаких священных вещей. А Бог раз ему и открывается в купине неопалимой. Что такое куз стоит, который? Как он может быть символом богоявления? А вот, видите, то есть Моисей увидел это во все и воспринял этому и отнесся к этому событию не как к какому-то рядовому, а именно как бы богооткровению определенному.
Но это же не значит, что это истина. Ну, то есть, вот смотрите, если я сейчас возьму кружку, да, и скажу, что вот она там священна, наделю ее какими-то сакральными смыслами.
И что, она вам же... даст, эта кружка?
Ну, это же не значит, что...
Ну, она же вам ничего не явила. Ну, священная, священная, она же вам ничего не явила.
Где подлинность?
Она вам истину явила, какую-то открыла. Вы что-то больше узнали, поняли через это ее сакрализацию. То есть вы стали лучше, добрее, умнее.
Вот я и говорю,
голос
что
Божий,
какой-то критерий, по критерий которому
именно
мы можем понять,
когда
что то, что мы наделяем
происходит явление.
Это истина.
Критерий — это как раз когда происходит явление, когда мы увидели за этим какую-то реальность. Вот это и есть критерий. А так это просто кружка.
Ну, но вот мы в храм приходим. Если мы не верим в те символы, которые мы перед собой видим, угу, они для нас ничего не значат.
Да, совершенно верно.
То есть мы опять же возвращаемся к вопросу о том,
не совсем
что...
не верим, а если мы, понимаете, как бы они для нас не вызывают вот такого внутреннего как раз откровения, открытия. Здесь я не совсем слово «верим», угу, это самое подобрал. Вот театр – это, кстати, не самый плохой пример я привожу. Вот если я, допустим, воспринимаю балет, там, «Спартак», именно как художественное действие, то я не верю, там, что это там мечи у этих воинов настоящие, у этих танцоров настоящие, я не верю. Но они через это, мне раскрывается какое-то событие. Даже фильм какой-то о войне показывает, там пушка стреляет, но я знаю, что не пушка, это муляж. Я не верю, что это пушка. Для того, чтобы воспринять картину и почувствовать силу этого фильма, для того, чтобы заплакать, пережить или испугаться, мне не обязательно считать, что, допустим, ну, Сергей Бондарчук – это и есть тот солдат, который судьба человека, о котором говорится. Да нет, это Сергей Герасимов, это мне не важно, я не верю, что он тот самый солдат. Но он явил для меня, открыл для меня вот того солдата, который когда-то прошел войну, там усыновил вот этого мальчишку, которому рассказывается в книге и в фильме «Судьба человека». Вот так вот, я думаю, нужно относиться.
Но, опять же, символы, они ведь нужны человеку, только человеку.
Да, только
Бог
человеку.
Бог ни в каких символах не нуждается.
Не нуждается, все верно.
Тогда не исключен тот вариант, что сегодня у нас одни символы,
завтра другие.
Завтра другие будут.
Он не только не исключен, он обязательно нужен, потому что человек, он все-таки, эти вещи происходят, они меняются, изменения. Вот, скажем, допустим, ведь видите, у нас благоухание какое воспринимается ладан. Ну, как богослужение без ладана, правда ведь? А для первых христиан это было ужасной вещью, потому что их заставляли отрекаться от Христа, и для этого надо было именно бросить перед языческим божеством щепотку ладана, но раскаленные угли. То есть для них это было вещью неприемлемой. Символика поменялась. Сейчас для нас кождение – это символ нашей веры, нашей любви, нашей молитвы и прочих вещей. То есть проходит какая-то ситуация, открывает нам что-то символ, вот этот новое, и все, и мы его принимаем.
Ну, смотрите, если мы говорим про то, что символы меняются, и там сегодня один, завтра другой, то, опять же, как мы можем быть уверены, что это верные символы?
А вот через явление, открывает он нам это или нет, и все.
Ну, кому-то открыл, кому-то не открыл. Ну, то есть, я имею в виду, что если мы говорим, что, в принципе, во что-то поверить, это движение Бога в душе, то, смотрите, мы, один человек, там, два человека заходят в храм, один как-то проникся, начал что-то читать, делать, поверил, а второй, ну, походил, ну, да, красиво, и все, и вышел.
Ну, да он не воспринял, потому что эти символы, как такие вещи, которые должны ему что-то явить, потому что у него поиска-то не было, ведь все начинается именно с поиска души человеческой, Бога. И когда начинается этот поиск, то люди начинают искать как раз какие-то знаки для себя, символы, которые бы указывали им верную дорогу.
Но опять же подгоняют реальность под свои хотелки.
Да, под свои хотелки именно. То есть, если человека хотелка, допустим, быть с Богом, вечная жизнь, Царство Небесное, вот бывают такие странные люди, знаете, спасение души, жизнь любви, допустим, в мире и согласии, еще больше чудаки попадаются, то для них, допустим, ну, что вам муж подарил на 8 марта цветы? На самом-то деле, это просто хотелка ваша, чтобы вы увидели, что он... А он так думает, подарю-ка я женушке цветы, чтобы не пилила, да обед вкуснее приготовила. А вы-то уж тут губы-то раскатали, думаете, он вас любит, что ли? Да ничего подобного.
То есть, в реальной жизни мы тоже встречаем такие вещи.
Сплошь и рядом.
Сплошь и рядом, да. Вся наша жизнь – это один сплошной символизм, ничем не оправданный.
Да почему оправданный он? Это есть это все. Главное, что человек ищет. Вот он что ищет, то и найдет. Ожидание человеческое оправдывается. Если человек вот заходит в какой-то в лес, что называется, то он увидит кто-то грибы, кто-то ягодки, а кто-то болото там увидит. Кто чего искал, тот то и нашел. Для этого мрачно одного леса или ничего не говорит, а для другого прекрасный, там сосны, красота.
Это как в анекдоте такая. Про мух и пчел, да?
Ну, я анекдот этот не знаю, потом расскажу. Скажите мне
после
передачи.
Ну, что мухи видят одно, а пчелы...
А, ну да, все верно, вот именно.
Народная мудрость.
Для них, понимаете, для них, допустим, для пчел вот цветок – это символом является пищи, а для других символом пищи является другая штука. То есть, они также наделяют вот пища вроде бы, а символом всего этого являются разные вещи. Так, если душа у человека, она именно жаждет быть как-то с Богом, жаждет какого-то чего-то иного, не только что сводится вот к нашей жизни материальной, то люди находят легко такие символы. Во всем они для себя будут такие вещи находить, потому что у них, как говорится, взгляд именно на это заострен, на это нацелен. И я думаю, что это совершенно правильно.
Ну, давайте на этой ноте наш такой серьезный философско-богословский разговор сегодня, пожалуй, завершим. Но в ближайшее время, думаю, встретимся еще раз и его продолжим. Программу «Беседы о вечном» провела Мария Заостровных, а у меня в гостях был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!